Добрый день. Недавно я выпустила видео о том, как правильно ставить цели. Мы обсуждали SMART, WOOP, CLEAR и много других подходов. В общем-то, я нашла аж 9 аббревиатур. Но все эти подходы про то, как сформулировать цель. И оно как будто бы предполагает, что мы с вами уже знаем, чего хотим, и остается только сформулировать. А что же делать, если мы не знаем? Это совсем не риторический вопрос. Честно говоря, это один из самых частых запросов на консультациях. Люди приходят не с формулированием цели, а с ощущением, что я как-то не очень понимаю, чего я хочу. Меня зовут Алмара Кулиева. Я кандидат психологических наук, акт-терапевт, когнитивный исследователь и автор курса «Понедельник» о психотерапии и прокрастинации. Весь курс состоит из 7 модулей, и проблеме, о которой я говорю сейчас, я там посвятила целых 2 модуля. Один модуль о том, откуда вообще берутся желания и как появляется мотивация. А второй модуль о том, почему мы теряем контакт со своими желаниями, почему мы перестаем чего-то хотеть, почему мы отказываемся от целей и, что важно, как этот контакт восстановить. Сегодня я расскажу об этом коротко. Основные причины и 4 работоспособных подхода. С чего можно начать, если, вы потеряли этот самый контакт? Фраза «я не понимаю, чего я хочу» может скрывать под собой очень разные состояния. Минимум 4 я могу озвучить. Иногда нам кажется, что хочется всего и сразу. Новую работу, путешествие, спорт, отношения. В голове куча идей, но нет никакой структуры. С чего начать, что выбрать, как расставить приоритеты? Вопрос, в общем-то, довольно большой. Но это даже такой более удачный вариант. С этим проще работать. Второй вариант, когда желания меняются каждый день. Когда буквально 5 пятниц. 7. Все-таки 7 пятниц на неделе. Сегодня мне хочется уехать в другую страну, завтра хочется сменить профессию, послезавтра запустить бизнес. И это очень сильно связано с какой-то внутренней нестабильностью, с хаосом. Честно говоря, этот вариант уже означает, что мы не очень понимаем, чего хотим, но это непонимание постоянно под что-то маскируется. Третий вариант – это когда внутри нас просто есть ощущение, что что-то не так. Вот будто бы все в целом в порядке, жаловаться особо не на что. И работа есть, и отношения есть, и хобби есть. Но все вместе это как-то нас не радует. Такое есть ощущение, будто бы мы живем чужую жизнь. И последний вариант, когда не хочется вообще ничего. Ну, такое полная апатия, ноль интереса и ощущение, будто сломался какой-то внутренний мотор. Это может быть про депрессию, и у меня есть видео про депрессию. Посмотрите, пожалуйста, там я рассказываю, как вообще начать что-то делать во время депрессивного эпизода. Но иногда это может быть не про депрессию, а просто про действительно потерянный контакт со своими внутренними желаниями, ценностями и, как следствие, целями. Очень важно понимать, что ни один из этих 4 пунктов – это не про лень, это не признак слабости и уж тем более не признак глупости. У этого состояния есть довольно конкретные психологические причины. И часто эти причины неразрывно связаны друг с другом, одна перетекает во вторую, и все это образует такой малоприятный замкнутый круг. Первая причина – это информационная перегрузка. Сейчас в нашей жизни выбор больше, чем когда-либо в истории человечества. У нас есть сотни, а то и тысячи профессий, множество тысяч образов жизни, которые мы можем выбирать, миллионы возможных целей. Кажется, что это прекрасно, с одной стороны. А с другой стороны, мы не очень справляемся с тем, чтобы перебрать эти варианты и принимать решения среди них. Чем больше опций, тем труднее выбрать. И этот феномен, описан Шварцем в 2004 году, называется парадокс выбора. Вместо свободы мы получаем ступор. Мозг, как и любой живой организм, стремится к экономии энергии. И в случае перегрузки выбором, экономии энергии может быть отказ выбирать вообще что-либо. Вторая причина – это эффект неопределенности. Когда вариантов выбора слишком много, а информации о последствиях мало, то есть мы не знаем, чем какой выбор обернется, то, конечно, это тоже повод ошибаться, Ну, точнее, повод бояться ошибки и повод, опять же, ничего не выбирать. Потому что, а вдруг я выберу неправильно? Этот феномен известен аж с середины прошлого века и называется парадокс Эльсберга. В целом мы избегаем ситуации, где не можем предсказать исход. Мы откладываем решение, потому что боимся ошибиться. Мы боимся, что выберем не то, боимся, что потом пожалеем, боимся, что это не мое, это новая профессия, новое обучение, эти отношения, что все это нам не подойдет. И оказывается, что проще не выбирать вообще. То есть, если у нас есть предсказуемо плохая ситуация и непредсказуемая вторая, то мы выберем предсказуемую плохую скорее, чем будем выбирать неизвестный исход. Это парадокс, он даже немножко страшный, на мой вкус, но это существует, и мы этому подвержены. Следующий шаг в этом круге – это перегруз важными сферами, то есть невозможность расставить приоритеты, потому что все важно. Классическое колесо баланса, ну и сфера жизни, включает обычно 8 частей, 8, собственно, сфер. Даже если мы возьмем и отделим некоторые из них, оставим только 5-6 самых важных сфер, это все равно 5-6 важных сфер. Да? Это ситуация, когда нам важна наша работа, нам важно наше здоровье, важны наши отношения, важна наша семья, важно наше хобби. Важны наши хобби. И все одновременно требует наших сил и нашего внимания. И чем больше одновременных задач и социальных ролей у нас, тем труднее нам выбрать, куда направить усилия прямо сейчас. То есть мы распыляемся, мы теряем фокус, мы пытаемся удерживать слишком много в голове, мы направляем внимание сюда, потом туда. В течение дня мы просто жонглируем разными сферами, и это постепенно приводит нас к такой запутанности. И здесь возникает четвертая причина. Представьте, что вы живете вот в таком жонглировании год, два, пять, десять, или даже не представляете. Я уверена, что большинство из вас действительно живет в таких условиях много лет. И постепенно мы с вами просто перестаем задаваться вопросом, от чего хочу именно я. То есть во всем этом многообразии социальных ролей чаще всего мы забываем проводить время с собой. Мы теряем контакт со своими ценностями. Мы все чаще начинаем делать то, что надо, что принято, что одобряют другие, что социально ожидаемо, что соответствует нашим обязательствам. В конце концов, мы сами решаем заводить отношения, расти по карьерной лестнице, заводить детей. И все это потом от нас чего-то требует. И вот в этой мешанине наш собственный голос постепенно становится тише. И так мы постепенно отрываемся от собственных ценностей. Ну, то есть просто теряем внутренний компас, потому что нам не хватает времени, сил, внимания побыть с собой, все время держать фокус на том, что важно мне, чего хочу я, и насколько вот это конкретное надо с моим «хочу» вообще соотносится. Есть еще две ловушки. Одна из них – это избегание ответственности. Я выше уже сказала, что да, мы обычно сами хотим отношения, сами хотим семью, и поэтому мы берем на себя эти обязательства. И когда мы обязательствами уже вполне себе перегружены, мы пытаемся избегать еще одного. То есть иногда мы действительно нарочно избегаем четкого понимания, чего же я хочу, потому что за этим стоит ответственность. Ну, то есть, если я точно знаю, чего хочу, значит, мне придется действовать. Как только я признаю, что я хочу стать богатым человеком, мне нужно что-то делать. Как только я признаю, что я не хочу дальше жить в этом теле, а хочу сильно изменить свой вес, я уже не могу закрывать на это глаза, мне нужно что-то делать. И уж тем более, если я, находясь в отношениях, признаю, что я хочу их закончить, вот как только я это признаю, все становится другим. Даже если я об этом никому еще не говорю, как только я признаюсь в этом себе, все ломается. Именно поэтому психотерапия очень часто работает по принципу осознания. Мы пытаемся избегать осознания чего-то, а в психотерапии, если мы это осознаем, то все в один миг становится уже другим. Если мы поняли, чего мы хотим, нам приходится что-то с этим делать, что-то менять, делать шаги, выходить из зоны комфорта. Уж простите меня за эту пошлую фразу. И, конечно, там не ответственность, там и страх. А что, если не получится? Что, если я не справлюсь? Что, если это не совсем то? Что, если я обижу близких людей? Что, если я вот вложу туда все силы, а у меня ничего не выйдет? Да, иногда гораздо проще, вот по-человечески, на самом деле, проще сказать: я не знаю, чего я хочу, и оставить все как есть. Ну и, наконец, шестая причина – перфекционизм. Кажется, если уж ставить цель, то ставить такую хорошую, идеальную цель, чтобы она была и важной, и вдохновляющей, и реалистичной, и конкретной, измеримой, чтобы и самому от этого зажигаться, и другим было не стыдно сказать, и чтобы все вообще свет клином на этой цели сошелся. Все сразу. Но идеальной цели не существует. Да, любая цель – это некий компромисс между желаемым и возможным. И боясь поставить неправильную цель, мы часто тоже не ставим никакую. А уж тем более в мире, где из каждого утюга звучит, как ставить правильные цели, мы уж тем более боимся поставить неправильную. Кстати, вот про эту ловушку правильных целей у меня есть вот то самое видео, которое я упоминала в самом начале. Здесь оставляю ссылку, посмотрите, пожалуйста. Оно короткое и очень полезное. Заметьте, все эти шесть причин – это не отдельные друг от друга пункты причины, это довольно сильно сплетенный узел. Избыток вариантов ведет к страху ошибки, страх ошибки ведет к такой перегрузке приоритетами. То есть мы не отказываемся от чего-то, а берем все больше. Когда мы перегружаемся, мы теряем контакт с собой, со своими ценностями, у нас просто не хватает времени, сил, чтобы себя выслушать. На фоне всего этого у нас все меньше сил, все меньше понимания себя, и все больше мы боимся что-то менять, потому что кажется, что поменяем уж точно не туда. И на фоне всего этого перфекционизм, который требует вообще, уж если ставить цель, то ставить ее правильной, блокирует нам всякие действия. Мы перестаем что-либо хотеть, мы перестаем чего-либо хотеть, потому что хотеть становится слишком сложно, слишком обременительно. Я предлагаю отталкиваться от такой метафоры. Представьте, что вы стоите в очень-очень густом тумане. Дальше вытянутой руки вообще ничего не видно. Видно вот просто вот такое крошечное пятно света, в котором мы стоим. Вот прямо перед нами, вот чуть-чуть мы видим. И это наша точка ясности. Да, вот это все, это и есть наша точка ясности. Это зона, в которой мы точно понимаем, чего мы хотим. Вот прямо сейчас я хочу кофе или чай. Прямо сейчас я не хочу идти на эту встречу. Вот прямо сейчас мне нравится этот фильм. Или прямо сейчас мне не нравится этот человек. Да? Сейчас хочется прогуляться или не хочется работать, или наоборот, хочется написать новый пост. Но это все. Все, что дальше, скрыто. Чего я хочу через неделю, я знать не знаю, я ничего не вижу, туман. Про через год даже подумать страшно. Чего я хочу в отношениях, в жизни, в работе, все это совершенно не ясно. Где-то там за густым туманом. Моя точка ясности – это вот тут. Все. И наша задача в понимании того, чего же я хочу на самом деле от жизни, состоит совсем не в том, чтобы сразу увидеть всю эту дорогу и развеять весь туман. Весь туман развеять одновременно невозможно. Наша задача заключается в том, чтобы немножко расширить точку ясности. Чуть-чуть точку ясности сдвинуть. Сделать чуть шире, видеть не только один шаг, а два шага. Строить план не только на прямо сейчас, а еще и на вечер. А если и на вечер получается, то еще и на утро. И так шаг за шагом сдвигать вот эту вот точку ясности до тех пор, пока весь путь не станет виден. Это будет не сразу, но к этому может прийти. Слышать собственный внутренний голос, который говорит: я хочу вот этого, а вот это мне не нравится, это навык. И как любой навык, он развивается через долгую, упорную, вдумчивую практику. Чем больше практикуемся, тем дальше вперед мы видим. И сейчас я дам вам 4 подхода, которые работают именно так. Они не требуют мгновенного озарения, или то, что называется словом «инсайт» в психологической науке. Они работают через последовательные действия. И чем чаще вы их применяете, тем яснее становится весь этот путь вокруг вас, тем сильнее развеивается туман, ну и, проще говоря, тем лучше вы понимаете, чего же вы хотите. Первый подход через недовольство текущей ситуации. Это самое очевидное. Что меня сейчас не устраивает? Собственно, этот подход предлагает расширять точку ясности через анализ текущих проблемных зон. Основной инструмент здесь – это колесо жизни. Я его показываю довольно часто в своих видео, вот покажу еще раз. Мы рисуем круг, делим его на 8 секторов. На самом деле можно на сколько угодно секторов делить. Есть разные подходы к колесу жизни, оно же колесо баланса, правильного нет. Ну, вот сейчас для простоты делим на 4 сектора. Здоровье, карьера, финансы, отношения, семья, хобби, личностный рост и отдых. И любые другие сектора, которые вам кажутся более правильными. Самое главное, вот так вот свою жизнь разделить на разные категории, а потом каждый сектор оценить по 10-бальной шкале. Насколько я доволен или насколько я довольна тем, что сейчас происходит в каждом из этих секторов. А дальше посмотрите на то, где самые низкие оценки. Не спешите сразу браться за все. Возьмите одну сферу, да, ту, в которой оценки самые маленькие, и задайте себе пару вопросов. Почему я поставил именно такую оценку? Что именно здесь не так? Что именно меня не устраивает? Что бы изменилось, если бы на 1 балл стало лучше? То есть как выглядело бы здоровье не на 4, а на 5? Ну, да, например, если я ставлю 4, 4 балла своему здоровью, я спрашиваю, окей, почему не 5? Может быть, не 5, потому что я часто чувствую себя усталой, или не 5, потому что довольно много лишнего веса, или сплю плохо, или у меня нет физической активности. То есть я четко пытаюсь понять, что здесь не так. После того, как я сформулировал этот пул проблем, я выбираю одну конкретную проблему и начинаю расширять точку ясности вокруг нее маленькими реалистичными шагами. Да, если мы берем усталость в центр своего внимания, мы говорим, окей, значит, я хочу меньше чувствовать усталость. Чтобы так было, проще всего попробовать прямо сегодня лично 30 минут раньше. А потом, в течение ближайших дней, может быть, добавить 10-минутную зарядку по утрам. А потом постепенно, может быть, чуть больше физической активности. Скажем, гулять каждый день минут по 20 хотя бы. Где-то там еще в пределах месяца было бы неплохо сдать анализы, проверить витамины, состояние крови. Ну, в общем, чуть-чуть проверить свое здоровье. Да? Вот это такой довольно близкий горизонт того, что я могу сделать со своей усталостью, что является способом что-то сделать со своим здоровьем. Это уже понимание, чего я хочу. Хочу чувствовать себя получше. Чего я хочу? Более качественной жизни. Что мешает качеству моей жизни? В первую очередь здоровье. Что именно мешает чувствовать себя здоровой? В первую очередь усталость. Окей, что я могу с этим сделать в ближайшее время? Второй вариант про вес. Ну, например, я могу сказать себе, а почему бы не заменить один перекус на фрукты? Ну вот, прямо сегодня начать так делать. Почему бы мне не начать считать калории? Ну, хотя бы в течение недели посчитать и понять, что я ем. Почему бы мне один раз в неделю теперь не ходить пешком вместо транспорта? Вот такая же идея. Мы берем вес как одну конкретную проблему, связанную с одной конкретной проблемной сферой нашей жизни, здоровья. И все это потому, что глобально мое, чего я хочу, можно сформулировать, хочу, чтобы я чувствовала себя чуть лучше, вместо того, чтобы чувствовать себя чуть хуже. Да, это такая штука про то, чтобы расширять точку ясности через один вектор движения, да, одну проблему внутри одной сферы жизни. И какое-то время, неделю, две недели, месяц концентрироваться только на этом. И смотреть, как эта точка ясности хотя бы в одну сторону расширяется. Да, если не весь туман рассеивает, то хотя бы вот в одном направлении становится чуть лучше. Второй подход, понять, чего я хочу, это зайти через конкретные образы. То есть зайти через людей, которые нас вдохновляют. Да, можно снова совместить это с предыдущим пунктом и сказать себе, окей, у меня есть проблемная сфера. А дальше вопрос. А у кого эта сфера устроена так, как мне нравится? Кто меня вдохновляет в этом направлении? Это может быть знакомый, коллега, персонаж книги, блогер, историческая личность, вообще кто угодно. Главное понять, за что мы уважаем конкретно этого человека в этой сфере. Ну, то есть такая простая формула. Хочу как у кого-то. Например, хочу как моя коллега Аня, у нее всегда много энергии, она бодрая даже в конце дня. Да, и точка ясности расширяется. Значит, я хочу, чтобы у меня было больше источников энергии. Да, я могу спросить у коллеги, как она это делает. Я могу попробовать какие-то ее советы, я могу применить их к себе и посмотреть, что мне подходит, что не подходит, и что-то поменять. Или я могу сказать, окей, я хочу, как мой друг Миша, он прям вот всегда находит время для спорта, несмотря на загруженность. Следовательно, я могу дальше пытаться строить цель в эту сторону, научиться планировать время для своего здоровья. Да, обратный подход может быть иногда даже эффективнее. Да, я не хочу как. Ну, например, я не хочу, как моя тетя, постоянно жаловаться на здоровье, но ничего при этом не менять. Да, здесь тоже точка ясности немножко расширяется. Значит, я не хочу быть человеком, который часто жалуется. Я хочу быть проактивным человеком. Хочу быть человеком, который меняет то, что его в жизни важно. А дальше опять мы это спускаем до уровня конкретных действий. Например, я думаю, что окей, я буду держать эту мысль в голове, и в течение одного дня, если мне захочется пожаловаться на самочувствие, я вместо того, чтобы пожаловаться, спрошу себя, окей, а что я могу с этим сделать? Или даже после того, как я пожалуюсь, я скажу, хорошо, мне это не нравится, но что я могу с этим сделать? Может быть, я не хочу, как мой бывший коллега, работать на износ и гордиться своими переработками. Да, я смотрю на это, меня это вообще не вдохновляет, мне это не близко, это вызывает у меня какое-то раздражение. Следовательно, я чуть больше могу понимать про свои желания. Ага, если меня вот это раздражает, и это мне кажется неправильным, значит, я хочу наоборот. Я хочу быть человеком, который находит баланс между продуктивностью и отдыхом. Значит, попробуй-ка обратить на это внимание и, скажем, завтра уйти с работы вовремя. А на неделе, на выходных отказаться вообще отвечать на какие-либо рабочие сообщения. Посмотрим, что будет. Да. Заметьте, можем выписать 3-5 таких примеров, 3-5 того, как кто я хочу быть, 3-5 примеров того, как кто я не хочу быть в разных сферах. И понаблюдать за тем, какие в этом можно найти паттерны. Что объединяет людей, на которых мы хотим быть похожими? Какие принципы в них нас привлекают? Что между ними такого общего? При этом, заметьте, можно копировать конкретное поведение, если мы не понимаем глубоких принципов. А если мы понимаем, что за этим стоит, то можно копировать принципы. Ну, например, не хочу ходить вот в зал, как этот же блогер, или делать упражнения, которые делает вот этот же блогер. А я хочу так же, как он, заботиться о своем здоровье. Или я так же, как другой коллега, хочу ценить свое профессиональное развитие. Как я могу это делать по-другому? Если мы пока не понимаем, как мы можем делать это по-другому, окей, можно копировать поведение. Тоже не страшно. Третий подход предлагает копнуть еще чуть глубже. Копнуть в сторону ценностей. Да, почему мы выбираем именно эти референсы? Почему мы восхищаемся именно этими людьми? А почему нас, наоборот, раздражают и вызывают непонимание именно вот эти люди? Что за принципы за ними стоят? Какие ценности в них проявляются? Этот подход предлагает нам расширять точку ясности через понимание глубинных мотивов других людей. Да, в акт-терапии ценностями мы называем ответ на вопрос, каким человеком я хочу быть, что я хочу реализовывать в отношениях с собой, с другими, с миром, какую жизнь я хочу прожить. Какую жизнь я вообще считаю стоящей того, чтобы ее прожить? Я буквально на днях выпущу новое видео про ценности. Я давно понимаю, что их надо прям как следует объяснить. И мне кажется, получается довольно классно. Сценарий уже готов, буду записывать скоро. А пока что давайте постараюсь объяснить коротко. Да? Ценности – это не цели, это не задачи, это внутренние ориентиры. Это не про результат, не про то, чего я хочу достичь, а про направление движения, про то, что, да, какие принципы я хочу использовать для принятия решений каждый день. Например, если мой референс – это энергичная коллега, то, возможно, мои ценности про жизненную силу, про полноту проживания каждого дня. Если мой референс – человек, который умеет сказать «нет», возможно, мои ценности – это самоуважение, это здоровые границы, забота о себе. Да, заметьте, забота о себе – это не то, чего можно достичь. Это то, что можно каждый день понемножку делать. Каждый день понемножку реализовать в своем поведении, в своем отношении к жизни, к себе, к другим. Это и есть ценности. Чтобы прояснить ценности, есть несколько упражнений. Я Коротко о них расскажу, да, подробнее о них есть в моем телеграм-канале. Есть упражнение «Детские мечты». Это когда мы вспоминаем, кем мы хотели быть в детстве, какой жизнью мы хотели жить. То есть не профессию, которую мы хотели, а образ жизни. Нам казалось, что мы будем путешествовать, помогать людям, помогать животным, создавать что-то красивое, быть справедливыми, ну, как супергерои. Но эти детские мечты часто отражают наши истинные ценности, наши истинные представления о том, что в жизни по-настоящему важно. Второе упражнение – это пример для младших. Чаще всего я использую его с клиентами, у которых есть дети. Но это не обязательно. Вы можете представить, что у вас есть младший брат, сестра, племянник или собственный ребенок. Да, ребенок, который смотрит на вас. Может быть, он у вас правда есть, может быть, у вас его нет, тогда вы можете себе это представить. Но тем не менее, вот есть ребенок, который смотрит на вас, а это значит, что он будет впитывать все, что вы ему показываете. Причем он будет впитывать не то, что вы ему говорите, а именно то, как вы действуете. Нельзя говорить ребенку, что читать это важно. Он будет браться за книгу, если он будет видеть вокруг себя важных для него взрослых, которые читают. Так вот, упражнение заключается в том, чтобы ответить на вопрос, какой пример вы бы хотели подавать этому ребенку. Как бы вы хотели, чтобы он вас запомнил? Что бы вы хотели передать ему своим поведением? Показать важность чего? Следующее упражнение посложнее. Это упражнение про юбилей. 70-летний, 80-летний. В общем, представьте себя старым человеком, да, по-настоящему пожилым. Ну, скажем, 80 лет. Вот вы сидите в кресле и оглядываетесь на свою прожитую жизнь. Чем вы хотели бы гордиться? Что вот в этой жизни было по-настоящему важно? О чем вы сожалеете? Что бы вы хотели, чтобы другие люди могли сказать про вас? Вот он или она прожили такую долгую жизнь. И всю жизнь были какими? Оставались верными себе. В чем? Если сможете ответить на эти вопросы, то значит, вы очень неплохо начали понимать свои ценности. Ну и если вы готовы к по-настоящему серьезному разговору с собой, то я предлагаю упражнение эпитафии. Представьте себя на своих собственных похоронах. Что бы вы хотели услышать в речах близких? Да, про себя. Здесь покоится человек, который что? Когда вы находите ценности, точка ясности расширяется сразу в несколько направлений довольно сильно. Если ваша ценная жизненная энергия, это будет влиять и на здоровье, и на работу, и на отношения, и на хобби. Если ценность заботы о других, это затронет семью, и карьеру, и общественную жизнь. Попытка найти свои ценности – это, правда, довольно сильный буст в точку ясности. Сложная штука, сложное упражнение, я знаю, поэтому я предлагаю вам не только вот это, а все четыре. Если вам дается вот это сложно, попробуйте что-нибудь более простое. Да, четвертый подход, он, на мой вкус, один из самых простых. Да, самый простой, мне кажется, идти через колесо баланса. Вот через четвертый подход, то есть через завтрашний день, идти, мне кажется, примерно так же просто. Чуть посложнее через референсы и еще сложнее через ценности. Но через ценности при этом эффективнее всего. Так, вернулись. Завтрашний день. Это очень конкретный путь. Через ближайшее будущее. Да, этот подход расширяет точку ясности не в каком-то конкретном направлении, а именно вот шаг за шагом, то есть через временной аспект. Нам обычно кажется, что нужно сразу видеть далеко. Но это совсем не так. На год, на 5 лет вперед, на 10 лет вперед довольно сложно видеть и прогнозировать свою жизнь, особенно в современных условиях. Поэтому это совсем не обязательно. Если вы научитесь четко понимать завтрашний день, то очень скоро вы научитесь хорошо понимать, чего вы хотите. Задавайте себе очень простой вопрос. Хочу ли я, чтобы мой завтрашний день был похож на сегодняшний? Если ответ «да», отлично, продолжайте в том же духе. Можно чуть-чуть расширить эту идею. Что можно улучшить? Что добавить? То есть даже если вам нравится ваш сегодняшний день, вы хотите, чтобы завтрашний был похож, все равно можно чуть-чуть расширять точку ясности в этом хорошем направлении, углубляя. Но чаще всего ответ на вопрос про завтрашний день – это нет. Хочу ли я, чтобы мой завтрашний день был похож на сегодняшний? Чаще всего люди говорят, нет, не хочу. И вот тогда важно дальше спросить себя, окей, а что именно я хотела бы, чтобы завтра не было похоже на сегодня? В чем конкретно должно быть это отличие? Не общие фразы вроде «завтра я хочу быть здоровее и богаче и счастливее», а очень конкретные штуки. Сегодня я весь день чувствовала усталость. Завтра я хочу быть бодрее. Сегодня я совсем не двигалась. Завтра я хочу хотя бы прогуляться. Сегодня я ела все подряд. Завтра я хочу обратить свое внимание на еду. Ну а дальше следующий вопрос. А что я могу делать уже сегодня, чтобы завтра стало другим? Чтобы завтра проснуться бодрой, я могу сегодня лечь спать пораньше и как следует проветрить комнату перед сном. Чтобы завтра прогуляться, я могу просмотреть прогноз погоды, выбрать заранее одежду и маршрут. Чтобы завтра осознанно питаться, сегодня я могу убрать вредные продукты подальше и сегодня уже заказать продукты на завтра. Да, очевидно. И уж если придумали, то выберите эту одну вещь и сделайте ее завтра. Да? Один шаг и посмотрите, как вы себя в этом чувствуете. И потом задайте себе такой же вопрос про завтра. Да, когда каждый завтрашний день станет стабильно понятен, можно чуть-чуть расширять временной горизонт. Хочу ли я, чтобы моя следующая неделя была похожа на эту неделю? Потом про месяц, потом про год. А уж потом можно задавать себе большие вопросы в духе: вот мне 30 лет. Хочу ли я, чтобы мои следующие 30 лет были похожи на мои предыдущие? Это самый четкий, наверное, способ расширять точку ясности, потому что она не создает информационного перегруза, она не предлагает нам планировать сразу всю жизнь и оглядывать взглядом всю жизнь. Нам нужно держать в голове одну единственную вещь, как мы прожили сегодняшний день. И думать только о том, как мы хотим, чтобы наш завтрашний день на сегодняшний не был похож. То есть как он может быть лучше, чем сегодняшний. И если мы научимся управляться с двумя этими категориями сегодня и завтра, постепенно мы точно поймем, чего же мы хотим. Заметьте, четыре подхода вообще прекрасно друг друга дополняют. Они вовсе не взаимоисключающие. Просто они немножко по-разному расставляют акценты. И можно использовать их по отдельности, да, взять каждый и применять только его. А можно комбинировать такой системный алгоритм. Найдите, что вас не устраивает. То есть используйте колесо жизни, выберите проблемную сферу. Подумайте, кто вдохновляет вас в этой сфере. Да, найдите такие образцы для подражания. Поймите, какие ценности за этим стоят. Почему именно эти люди в этой сфере вам близки. И сделайте маленький шаг про завтра. Придумайте на завтра один конкретный шаг в рамках этих ценностей в этой сфере. Снова найдите, что не устраивает, и поехали. Такой комплексный подход позволяет найти направление, понять глубинную мотивацию, сделать конкретный шаг. Точка ясности расширяется не в одну какую-то локальную сферу, а по чуть-чуть начинает расширяться во все стороны. Да, если вы очень-очень много раз будете проходить этот алгоритм, то у вас всегда будет готов ответ на вопрос: чего же я хочу? Помните, контакт с собственными желаниями – это не раз и навсегда. Это постоянный диалог с собой. Ваши цели будут меняться, и это абсолютно нормально. Определение ценностей и жизнь в соответствии с ценностями – вообще очень динамичные процессы. Контакт с ценностями можно выстраивать, можно терять, можно снова находить. Поэтому, пожалуйста, возвращайтесь к этим вопросам регулярно. Раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода, раз в год – сверяйтесь с собой, расширяйте точку ясности еще немного. Оценивайте, а не оказались ли вы вдруг снова в тумане. Да, вначале я рассказывала, как мы можем жить всю жизнь ясно, а потом постепенно оказаться в тумане. Это окей, так бывает. Поэтому просто периодически спрашивайте себя. То, что я делаю сейчас, соответствует тому, кем я хочу быть? Или уже нет? Или я уже не знаю? Если ответа нет или не знаю, тогда возвращайтесь к идеям и подходам, предложенным в этом видео, и повторяйте эти упражнения. Если же вы хотите по-настоящему глубоко разобраться в этой теме, то я приглашаю вас, опять же, в курс «Понедельник». Приглашаю вас смотреть первый модуль про природу желаний. Приглашаю вас смотреть уже наш шестой модуль про то, как можно восстановить связь с собой и вообще, почему мы периодически теряем контакт со своими целями, почему мы перестаем чего-то хотеть. Ну, а еще 5 модулей о том, как все эти найденные цели реализовывать. Как формулировать цели, как преодолевать прокрастинацию, выстраивать устойчивую мотивацию, развивать дисциплину, работать с сопротивлением. Это прям полная-полная система. От поиска целей до их воплощения в жизнь и наслаждения этим процессом. В общем, ссылку на подробную программу курса оставляю в описании. Посмотрите, почитайте. Программа сама по себе очень интересная. А пока, пожалуйста, выберите один из 4 подходов, которые я предложила, или используйте их все комплексно, пробуйте, расширьте точку ясности хотя бы на один шаг и напишите в комментариях, что из этого получилось. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. До конца года будет еще примерно 40 видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца.